Недавно издательство «Искусство» выпустило в свет новый сборник. Александр Вампилов «Избранное». Впервые в нем собраны все произведения, принадлежащие этому интереснейшему драматургу. Здесь известны его пьесы, здесь ранние драматургические опыты, здесь его рассказы, здесь отрывок из неоконченной пьесы. В нашей передаче прозвучат фрагменты из некоторых произведений, составивших эту книгу. А рассказ о творчестве Александра Вампилова поведет драматург Виктор Розов.
Драматурги рождаются редко. И почему, это неизвестно. Скажу только, что огромная московская писательская организация, самая большая писательская организация Советского Союза, где более 3000 человек, по-моему, в ней всего только 100 с очень небольшим драматургов. Я преподаю в Литературном институте имени Горького, веду семинары по драматургии. Каждое лето поступает очень много к нам заявлений, желающих учиться в институте. Но соотношение примерно такое. Если на поэзию идет 1200 человек, на прозу 1000 человек, то на драматургию немногим более десятка. И вот среди драматургов последнего времени можно смело выделить как, может быть, самого лучшего. Не буду говорить эту банальную, широкую и общую фразу «одного из самых лучших». Нет, я прямо скажу, как самого лучшего драматурга мы можем назвать именно Александра Вампилова. К сожалению, этот драматург неожиданно и трагически погиб. Ему не было еще даже 35 лет, а он погиб в 1972 году в Байкале. Лодка случайно перевернулась, и в ледяной воде Байкала Вампилов погиб. При жизни его, если мне не изменяет память, не было поставлено в Москве или в Ленинграде ни одной его пьесы. Но после смерти его пьесы, вы знаете, посыпались, как говорится, как из рога изобилия. Одна за другой, одна за другой, одна за другой. Они стали ставиться в Москве, в Ленинграде, ну, почти во всех театрах Советского Союза, и не только Советского Союза, но и за рубежом. То есть талант его засверкал чрезвычайно ярко. Зритель получил массу новых, сильных, свежих, очень чистых, очень глубоких впечатлений от его пьес. Я сейчас расскажу вам то, что, может быть, очень немногие знают. Совсем недавно я был в Германской Демократической Республике в Берлине на фестивале театров. Игрались пьесы Гёте, игрались пьесы Гоголя, в частности, я видел «Записки сумасшедшего» в очень хорошем исполнении в Deutsches Theater. И приезжал театр из Дамаска, играл пьесу, приезжал театр из Варшавы, играл свой очень хороший спектакль «Свадьба». Все спектакли принимались хорошо. Но вот в один из вечеров я иду в театр, приехавший из города Карл-Маркс-штадт, и сажусь в зрительный зал, и начинается пьеса. И со зрительным залом, состоящим в основном из немцев, и с публики очень сдержанной и очень вежливой, это зал такой, они могут после конца долго, ни один человек не встает, хлопают, хлопают, вызывают актера, хлопают, хлопают. Наконец, как по команде, все останавливаются, расходятся и спрашиваешь, ну вам понравилась вещь? Нет, вы знаете, не понравилось. И вот на этом спектакле, который играл театр из Карл-Маркс-штадта, происходит со зрительным залом нечто. Он начинает шевелиться, он начинает взрываться аплодисментами в середине. Люди делаются какими-то возбужденными, что-то в них такое пробуждается, ну, подспудное и, может быть, лучшее. После конца мы, значит, вместе с немецкими товарищами шли в гостиницу и горячо-прегорячо обсуждали спектакль. Все были возбуждены, аплодисменты были не аплодисментами вежливости, а искренними, бурными, благодарными. Это шла пьеса Вампилова прошлым летом в Чулимске. Так вот, теперь я хочу сказать об особенностях драматурга-вампила. Почему ведь нам нравится тот или иной автор? Потому что он не похож на другого. Достоевский не похож на Толстого, Гоголь на Пушкина, Некрасов ни на Пушкина, ни на Гоголя, ни Александра Блока. Все имеют свое лицо, и каждый талант нам как бы освещает жизнь, в которой мы живем. Своим видением жизни он нам ее тоже приоткрывает, и мы шире смотрим на жизнь. Вампилов именно тем нам интересен, что он по-своему смотрит на жизнь. Вот я хочу сказать, что мне лично почему так близок Вампилов, потому что он в обыденном находит чрезвычайно что-то романтическое, какие-то душевные взлеты очень высокие человеческого духа. Это мне особенно близко. Я не люблю, когда романтизм очищенный, вне быта, предложен мне как чистый романтизм, как будто это и есть жизнь. Я люблю, когда в самой жизни мне его показывают. Тогда он становится мне близким. Пьесы Вампилова построены так умело, так тонко, с таким острым глазом наблюдателя над жизнью и в то же время фантазера. Потому что автор не может не быть фантазером. Воображение создает художественное произведение, а не только знание жизни, не только знание действительности. Именно воображение преображает реальность в новую реальность, в художественную реальность. И она становится как бы самостоятельной реальностью, которая на нас производит очень сильное впечатление. Мы можем в жизни пройти мимо какого-то факта, почти не заметив его. Когда этот же факт художник, преобразив своим воображением в нечто иное, этот факт нас может просто поражать, и мы даже можем удивиться, что как мы могли пройти мимо этого факта, его не заметить. На то и художник, чтобы заметить. У художника особый глаз, особый взгляд. И у Вампилова именно этот глаз был. И на мелочи, просто на мелечушки, и на очень крупные. Построение драм Вампилова удивительно причудливо и страшно мне нравится. Почти как правило, я даже возьму и первую вот опубликованную в журнале «Театр» пьесу «Прощание в июне», или «Старший сын», или «Провинциальные анекдоты». У него построено начало пьес его с пустяка, с чистой случайности, я бы сказал, даже с водевильной, почти неправдоподобной, хотя он их выписывает удивительно правдоподобно и в какой-то степени так обыденно, что думаешь, из этого быть ничего не может. Я, простите, своими словами перескажу хотя бы начало пьесы «Старший сын». Двое парней с каких-то танцулек идут, возвращаются к себе и провожают двух девиц, пытаясь навязаться им в спутники прямо к ним домой. Девицы, то, что называется, их отшивают, и ребята остаются одни холодным весенним вечером. Они опоздали на последнюю электричку, им некуда деваться, они замерзают, зубы у них стучат, они клянут все на свете, им надо где-нибудь приткнуться, найти угол, где просто переждать до утра, когда пойдет эта первая электричка. И совершенно случайно они входят в дом, ведь вы знаете, чем сложнее, забавнее, невероятнее ситуация, тем труднее ее оправдать. И Вампилов поразительно точно оправдывает эти, неожиданные совершенно положения. Они входят в дом, и один из этих ребят, студент Бусыгин, вернее, не он сам, а его приятель такой, полушпанистый парнишка по кличке Сильва, он говорит, что это старший сын неизвестный. Если кто читал пьесу, знает, о чем я говорю. Кто не читал, прочтите, пожалуйста, получите удовольствие. Он говорит, что этот Бусыгин сын вот этого самого Сарафанова, хозяина этой квартиры, у которого здесь дочь. Причем это так правдоподобно, потому что они видели, как этот Сарафанов, уже пожилой человек 62 лет, идет на свидание к одной особе. И поэтому у смекалистого Сильвы мелькнула мысль, что у такого может быть где-то сын. И здесь начинается, особенно я считаю Вампилова драматургом удивительным и отдельным, и здесь из этой водевильной пустой ситуации возникает огромная человеческая драма, и потом, знаете, как после ночи восходит солнце и все освещает. Выдав Бусыгина за старшего сына, когда-то где-то прижитого от какой-то женщины во время войны с Арафановым, Сильва и Бусыгин ставят себя в положение, что а возврата назад нет, потому что Сарафанов начинает в уме высчитывать, что да, у него может быть сын именно такого возраста. И парень не знает уже, куда деться, потому что отец тянется к нему как к сыну. И он не может ему сказать, что нет, он не его сын, потому что уже он его, как говорится, ранил в сердце. Уже Сарафанов полюбил своего сына, которого он видит в первый раз. Здесь столько сразу начинается дивных драматических ситуаций, столько лиризма, связанного с любовью отца к сыну, с любовью, которая когда-то была, с отношением сына к этому своему мнимому отцу. Знаете, вот именно как будто вдруг из этой водевильной ситуации взошло солнце. И если ты начинаешь вначале очень сильно смеяться, и Вампилов обладает даром комедиографа блестящим, то вдруг у тебя начинает щекотать в горле, и на глаза навертывается слёз.
Старший сын. Отрывок из пьесы. Бусыгин, студент, который выдал себя за старшего сына Сарафанова, артист Владимир Павлов. Нина, дочь Сарафанова, артистка Александра Назарова.
Ты в самом деле хочешь здесь остаться?
Да, в самом деле. А ты сильно из-за курсанта расстроилась?
Да уж показали вы. Выступили, проявили таланты.
Никто не хотел, чтобы ты расстраивалась.
А ты? Куда ты суешь свой нос? Зачем? Зачем ты сделал из него идиота?
Да потому что он мне не нравится.
Ха-ха, ну и что? Не ты же за него замуж собираешься. Ну, допустим, он не самый умный, не самый красивый. Ну и что? Тебе-то что до этого?
Допустим, не в этом дело.
А в чем?
А в чем? А в том, что он мне не нравится, потому что мне ты нравишься.
Что? И ты поэтому устроил скандал?
Возможно.
Псих. Свалился на мою голову братец. Тебя тут только не хватало. Нечего сказать. Хороша семейка. Я знаю, это у нас фамильная шизофрения.
Успокойся, ради бога, успокойся. Он хороший, успокойся только.
А если я его люблю, тогда как?
Да, все в порядке. Завтра он тебя будет ждать.
Да, будет ждать.
Ну и все, и поженитесь, и уедете в свой Хабаровск.
Никуда я не поеду.
То есть как?
Да так. Ты прав. Отца нельзя оставлять. Сегодня я это твердо поняла. И еще я поняла, что я папина дочка. Мы все в папу. У нас один характер. Какой к черту Хабаровск?
Так, а летчик, он-то согласится?
А не знаю. Может, согласится, может, уедет. Встретимся, поговорим. Сейчас мне как-то все равно.
Ну и не расстраивайся. Кому-кому, а тебе-то? Стоит только свистнуть, сбежится столько парней. Тебе придется их складывать в штабеля.
Ничего, ты мне поможешь.
Я? Ну уж нет, с меня хватит. Если ты останешься здесь, я уеду.
Здрасте, это почему же?
Потому что я идиот и не вижу из этого никакого выхода.
Какого выхода из чего? Вот в самом деле ненормальный. Что верно, то верно. Это с тобой недавно или давно?
Недавно.
А что случилось?
Влюбился.
А... В кого?
Да как тебе сказать? Она принадлежит другому.
Ну так отбей. У тебя это должно легко получаться.
Легко сказать.
А что ж тебе мешает? А? Ну что ж ты молчишь? Я не знаю, кто она такая, но я ей завидую. Иногда мне даже жалко, что ты мой брат.
А я тебе не брат.
Что?
Я тебе не брат и никогда твоим братом не был.
Врешь.
Я не шучу, у меня нет и не было никогда сестры.
Врешь. Я тебе не верю.
Но факт есть факт. Отца своего я не знал, а моя мать живет в Челябинске. Твой как? Отец там не был никогда. Я его обманул.
Ой, зачем?
Все вышло совершенно случайно.
Ты почему же до сих пор молчал?
Твой отец меня принял за своего. Сначала он, потом ты. И началось. Я у вас тут запутался совершенно.
Ты сумасшедший.
Может быть, но я больше не хочу быть твоим братом.
Да тебя надо гнать из дома. Тебя надо с лестницы спустить.
Да? А когда я был твоим братом, я тебе нравился? Немного.
Молчи, бессовестный. Ну, кто-нибудь когда-нибудь видел такого психа? Ты представляешь, что ты натворил? Отец нас за детей уже не признает, ты у него любимчик. Представляешь, что будет с ним, когда он узнает правду?
Что же делать, а? Ничего ему не говорить? Нет, так дело не пойдет. Главное сказать ему, объяснить. Он мне не отец, но он мне... Я его... Словом, если ты уедешь... Я и в самом деле перееду к нему. Если только, конечно, он поймет. Как объяснить, а?
Не знаю. Вы сумасшедшие, вы и объясняетесь. А я не знаю.
Вот это особая черта Вампилова из водевиля переходить в драму. Совершенно так же в двух сценах, случай с метрампажем и 20 минут с ангелом, особенно в последней. Совершенно водевильная ситуация, кончающаяся, ну, таким, знаете, нотами прямо какого-то реквиема. Я, когда в первый раз прочел эту пьесу, а нужно сказать, что в первый раз я познакомился с ней, когда Вампилов был у нас на семинаре в Дублтах. И мы, руководители семинара, Александр Петрович Штейн, Алексей Николаевич Арбузов и я, прочтя пьесы этого семинариста, мы вдруг, что называется, сняли шляпы и низко поклонились. И мы сделали читку для всего семинара в Большом зале, читку пьес этих двух Вампилова, так сказать, назидание, в поучение другим семинаристам, насколько эти пьесы тогда уже сразу показались нам превосходными. Так вот, и в этих пьесах из водевильных ситуаций возникают ситуации далеко не водевильные, заставляющие размышлять над жизнью, над тем, что же происходит, что же с нами происходит, как мы должны жить, от чего должны очиститься и чем должны пополниться. Ах, как это все сильно, неожиданно и удивительно написано. Ну что же сказать еще о его творчестве. Уже критики отмечали его лиризм и мягкость, и юмор. Но я бы хотел отметить другую черту Вампилова. На мой взгляд, бесспорно, в Вампилове была чертовщина. Чертовщина, то есть вы поймите, пожалуйста, это в самом хорошем смысле слова. В каждом настоящем писателе есть чертовщина. То есть что-то такое загадочное. Вот в Вампилове была это, то, что я назвал словом чертовщина, это тайна творчества. Вот загадка, понимаете, из водевиля, как из какого-то тумана вдруг вырастает нечто человеческое и щемящее сердце. Это просто поразительно. Ну, разве не загадка случай с метрампажем? Загадка, когда человек, испугавшись, доходит до геркулесовых столбов ужаса, почти до сумасшествия. Черт! Вы знаете, прямо черт. Или разве не загадка прошлым летом в Чулимске все эти судьбы, переплетенные так тесно на таком пятачке около этой чайной? Кто-то тут присутствует еще. И вы знаете, вот эта магия творчества, только, пожалуйста, поймите меня правильно, я не говорю ни о каком, так сказать, глупом мистицизме, я говорю именно о тайне творчества, вот это присутствие еще кого-то. Вот эта магия дыхания жизни, может быть, более широкой, чем просто, понимаете, она в своем ощутимом нашими пятью чувствами качестве, а где-то у него присутствует что-то такое, что мы ощущаем нашим шестым или седьмым чувством. То, что я называю таким, может быть, и не очень удачным словом, чертовщина, может быть, надо было назвать другим. Вот это особенность творчества Вампилова. Должен сказать, я видел очень много спектаклей. Многие спектакли мне нравятся, но не совсем. Мне кажется, что театры открывают пьесы Вампилова привычным ключом, как будто открывают любую дверь. Вампилова не откроешь привычным ключом. Каждого автора надо открывать своим собственным. И ключ этот нужно сделать, смастерить. То есть, вернее, с таким ключом придет какой-то режиссер и откроет полностью его эту, кажется, какую-то невероятную водевильность в сочетании с трагизмом и откроет это нечто, что познается, как я сказал, шестым чувством. Это удивительно. И тогда Вампилов предстанет перед нами во весь рост и поразит нас, по-моему, еще более сильно. Советую всем любителям театра, драматургии и литературы ознакомиться с очень хорошо изданным сборничком пьес Вампилова. Должен сказать, что сборничек этот достать не так легко, не в каждой библиотеке есть, но будем надеяться, что пьесы его будут издаваться и переиздаваться. Так в этом сборнике не только его пьесы, в этом сборнике его ранние рассказы. Рассказы его также полны и лиризма, и юмора. Хотя и во всех пьесах, или почти вернее во всех пьесах, Вампилов как бы высказывается о чувстве своем к природе. Во всех его рассказах это особенно как-то лирично выражено.
«Солнце в аистовом гнезде». Рассказ. Читает народная артистка Советского Союза Мария Бабанова.
Что думает человек, который не видел ни одного живого слона, никогда не ездил в поезде, ни разу не был в театре? Что думает он, сидя на крыльце сельского клуба нежным майским вечером? Чувствует ли он себя несчастным? Ничуть. Он сидит на крыльце вполне счастливый, весь наполненный любопытством и удивлением прекрасным этим миром. Он готов поверить чему угодно, готов что угодно понять. Знакомый мир кончается за дальними вербами, пыльной дорогой через поле ведет прямо к чудесам и открытиям. Он подставляет теплым лучам свою белобрысую голову и ждет, не закатится ли солнце в аистово гнездо. Он сидел здесь вчера, и вчера он ждал этого чуда. Но солнце прокатилось над полем и село где-то в дальнем лесу. Может быть, сегодня оно сядет в гнездо? Вчера он спросил, в гнезде солнцу будет тесно? Ему ответили, дурак, иди вымой руки. Ему ответили, солнце далеко, оно никогда не сядет в аистово гнездо. Ему ответили, солнце само по себе, земля сама по себе. Если б солнце село на землю, то все сгорело бы. Понял? Он понял, но ему очень хотелось верить, что солнце может сесть в аистово гнездо. И он надеялся, что когда-нибудь это случится. Так сидит он на крыльце в ожидании необыкновенного, не похожего на все то, что он видел. Когда солнце подожгло аистово жилище, к клубу подкатила машина. Витька поскакал к ней. Набежали такие же, как он, засверкали желтыми пятками. Тихим этим вечером чудо ждали все кормопайковские ребятишки. В село приезжал театр. Машина пятилась к крыльцу, открыли борт. Из кузова появился фанерный дом, потом складной сток сена, забор, печка, прожектора, целлофан, живописный сучок, лестницы и многое другое. В конце на крыльцо шлепнулась свернутая в рулон лунная ночь. Все это унесли на сцену и закрыли занавес. Через полчаса на пыльную дорогу выскочил красный автобус. Приехали артисты. Они покурили, взглянули на рыжий закат и исчезли на сцене. С полей приходили зрители. Пришли девчонки из Новосельников, на машине приехали из Драгатыни. Из совхоза механизатор Сашка прикатил на мотоцикле. Небо темнело. Невидимые реяли в воздухе жуки. За клубом на траве механизаторы перестали различать масти карт. Это был час тоски и обиды всей босоногой публики. Витька узнал, что в клуб его не пустят, отправят спать. Но скажите, разве можно спать, когда через дорогу совершается чудо? В дырку на занавесе Витька подсмотрел нарисованную на стене луну. Он слышал на сцене таинственный, как крик ночной птицы, стук. Мог ли он теперь не увидеть всего остального? Открыли двери, вошли и сели в первом ряду десятиклассницы. В их руках цвели черемуховые ветви. Артисты тем временем метались в комнатушке за сценой. Гримируются, с испуганными лицами бубнят роли. Когда все было готово, вдруг погас свет. В зале было тихо, но артисты нервничали. Появился моторист и объявил, что амперметр показывает не в ту сторону. Началось исследование проводки. Если что... Разглаживая приклеенные усы, сказал Лобановский, режиссер и исполнитель главной роли. Покажем при керосинке. А лунная ночь, она же пропадает, испугался зав постановочной частью. А грим? А нюансы? Зароптали исполнительницы женских ролей. Тогда несколько слов сказал Иван Григорьевич Велюга, учитель и артист Народного театра. «В вашем возрасте, — сказал он и пыхнул трубкой, — На мгновение в темноте серебряными искрами сверкнули его седые волосы. В вашем возрасте я играл преимущественно при керосиновых лампах. А в зале было тихо. В зале терпеливо ждали начала. Зрители просидели в темноте полтора часа. Никто не ушел спать. Любопытно было в этом переполненном бревенчатом театре вспомнить разговоры о том, что театр отживает свой век. В то время, когда в городах заканчиваются концерты, в клубе вспыхнул свет, и мятый ситцевый занавес открылся. В половине одиннадцатого Витька сбежал с своей постели и через минуту занял место у окна среди таких же, как он, готовых зареветь от любопытства зрителей. Витька прильнул к стене клуба. В зале было темно, а на сцене он увидел необыкновенный сток необыкновенного человека, необыкновенное ружье. Человек вел себя необыкновенно. Все это было освещено необыкновенным ядовито-синим светом. И Витькино сердце запрыгало от предчувствия чуда. Солнце село в аистово гнездо. Шло второе действие. Витька и его друзья попали в зал. Завороженные. Они сидели на полу у самой сцены. Зал смеялся, зал сердился. Что же будет с этим пройдохом Ливоном? Что сделает Лушка? Ливон молчит, запирается, строчит доносы. Лушка не знает, что делать. Бросает и его, вдруг советует ей из средних рядов. Ну его, Сапатова, мучится с ним. Припертый со всех сторон Ливон исправляется. В середине последнего действия опять погас свет. Тут же кто-то осветил сцену электрическим фонариком. Потом появился второй фонарик, потом третий. Поучительную эту историю о несознательном колхознике Ливоне закончили при свете электрических фонариков. Ночь заковала в безмолвии хаты и ивы над хатами. В небе над черной землей застыл строгий месяц, и замерли чистые звезды. Самые совершенные декорации в самом большом, самом прекрасном, самом правдивом театре. В клубе открылись двери, переборы гармоники проткнули тишину. Запели, загалдели, ударили в бубен. Звезды приклеены к небу. Спросил Витька, пожиратель чудес. Он не спал.